И связь, да. Борис Таранштейн, специалист по глобальному энергетическому рынку, с нами на прямой связи. Борис, здравствуйте.
Добрый день.
Много различных фотографий, видеоматериалов, которые приходят из оккупированного Крыма и из Российской Федерации. Это очереди на заправках, это в том числе эмоциональное проявление людей в этих очередях. Вот если посмотреть на это с рациональной точки зрения, что на данный момент происходит с российской нефтепереработкой и действительно ли можно говорить об бензиновом кризисе сегодня в России?
Последняя неделя, значит, охарактеризовалась еще большим ухудшением ситуации. Я обычно начинаю разговор с индексации состояния рынка по шкале от 1 до 5. Я могу сказать, что, как и в часах судного дня, стрелка приблизилась практически к 5. Значит, есть еще пара регионов, где нет ограничений ни формальных, ни неформальных, но в подавляющем большинстве регионов России, в том числе и на оккупированных территориях, ограничения уже вступили в силу. Они разные по своей жесткости. От Крыма, где вообще не продают бензин и дизельное топливо гражданским лицам, до относительно мягких ограничений, допустим, там в Восточной Сибири. Но ситуация очень плохая. Я хочу вернуться немножко назад, когда в 10-е годы Россия начала крупнейшую за всю историю России работу по модифицированию и приведению в порядок нефтепереработки. Они, значит, российские компании заключили договоры с западными компаниями, с ABB, Siemens, японскими компаниями, датскими компаниями, UOP и другими на поставку оборудования и технологий. Значит, все это оборудование, технологии, во-первых, она выходит из строя по старости, во-вторых, требует капремонта, но самое главное, вмешалась война, и последние действия ВСУ приводят к тому, что массово выходят из строя такие установки, как установки каталитического крекинга, гидрокрекинга, изомеризации. И эти установки ввести обратно в строй без западного оборудования и технологий практически невозможно. Ну, есть еще Китай. Но китайские технологии, во-первых, они не всегда совместимы с теми технологиями, которые были раньше поставлены, на основе которых, собственно, строились МПЗ. А кроме того, китайцы очень хитрые. Они могут поставить какое-то оборудование, но вот технологии, катализаторы, они стараются не поставлять в Россию. Кроме того, это у них происходит очень долго и медленно, в течение месяцев, если не лет. Поэтому Россия сейчас столкнулась с совершенно беспрецедентным кризисом нефтепереработки. Ну и, естественно, это выразилось в том, что в России начался топливный кризис. У правительства все меньше и меньше. Правительство прошло три этапа. Значит, первый этап, ну, как всегда, рассосется. Этот этап уже прошли полтора года назад. Следующим этапом было тащить и не пущать, то есть всевозможные ограничения, полная, тотальная отмена экспорта нефтепродуктов. Этот этап тоже уже, по сути дела, прошли, и это не спасает. Значит, подошли к тому, что единственный возможный маневр, который сейчас можно сделать, это импорт топлива. Казахстан не получается, потому что Казахстан только-только сам вышел на внутреннюю независимость, и он объявил, что он может поставить на внешний рынок 50 тысяч тонн нефти. 50 тысяч тонн нефти – это 1% от того, что Россия потребляет в месяц. То есть это совершенно недостаточно. Белоруссия особая статья, но Белоруссия, понимаете, в Белоруссию Россия поставляет нефть по межправительственным договорам, фактически за бесценок. И было бы очень глупо, если эту поставляемую за бесценок нефть перерабатывать, а потом в Россию продавать достаточно дорого нефтепродукт. А остаются две страны, которые с удовольствием могут в Россию поставить практически любое неограниченное количество нефтепродуктов – это Индия и Китай. Проблема здесь только в цене. Ну, понятно, что российская нефть упала, уже, значит, упала до довоенного уровня, вот 57, она торгуется 57-58 юрлс, но там уже начали действовать скидки, и, по сути дела, уже где-то на уровне 50 она торгуется. А нефтепродукты, конечно, Индия и Китай будут поставлять по рыночным ценам, это недешево. И вот сейчас, собственно говоря, идет торговля и перетягивание каната, потому что, ну, бензин – это, по сути, дизельное топливо, это, по сути дела, последний массовый социальный, как бы социальная помощь населению с относительно дешевым бензином. Но вот мы тут тоже уже перешли красную линию. В Соединенных Штатах бензин пробил отметку 4 доллара за баррель, уже теперь вниз.
И 4 доллара за галлон, да, видимо, за галлон.
Да, 4 доллара за галлон, за 4 литра. Пробил вниз и уже продается где-то по цене 3,70-3,60. Значит, Трамп обещал к выборам 3,50. Наверное, так оно и будет. А российская нефть уже скакнула, российский бензин уже скакнул 95-й почти к 100. И если мы возьмем курс доллара к рублю, а рубль сейчас довольно сильный, то мы увидим, что это, так сказать, уже больше доллара за литр. Вот. То есть Россия теперь продает на внутреннем рынке бензин и дизельное топливо дороже, чем Соединенные Штаты. Еще хотел одну вещь сказать. У российского правительства было время, чтобы все-таки снизить уровень налогообложения нефтегазовых компаний и повысить их стимулы к добыче нефти и нефтепереработке. Давайте посмотрим. В Соединенных Штатах в среднем на галлон все налоги всех трех уровней, федеральные налоги штатов и местные налоги, 52 цента на галлон. То есть на бензин, на литр это будет немножко больше 10 центов. При этом на Аляске вообще 32-37 центов за галлон. Да, в Калифорнии 80-90, но это опять же на 4 литра. А в России, если мы возьмем акциз, если это прямой налог и самый крупный дорожный налог, еще там всякие местные налоги, непрямой налог, он не на бензин, но он сказывается на стоимости бензина НДПИ, значит, мы получим при пересчете, мы получим где-то 70-75% от стоимости 1 литра бензина. Это, конечно, безумно много. И мало найдется стран в мире с таким высоким налогообложением. Российское правительство вполне могло бы на этот период, действительно, период очень тяжелый, могло снизить налоги, что привело бы, конечно, к увеличению производства, даже в этих тяжелых условиях. Правительство этого не делает. За последние две недели я даже не могу назвать ни одной меры, кроме вот разговоров, что мы создадим штаб, мы будем это обсуждать, у нас есть запасы, Путин сказал на последней встрече, у нас есть запасы 1,7 миллиона тонн, он, правда, слукавил, он не сказал, что это за запас. Это тактический так называемый буфер. Значит, эти запасы расходуются и восполняются тут же. Эти запасы составляют всего 15-17 дней потребления в России бензина. Это ничто. В России, в отличие от Китая и Соединенных Штатов, стратегического запаса нет. Есть так называемый материальный фонд правительства. Никто не знает, сколько там, значит, миллионов тонн бензина. Про него вообще ничего не известно. А запасы стратегические в Соединенных Штатах и Китае, например, они очень большие. В Китае до Китая вот за этот период военных действий в заливе накопилось чуть ли не миллиард баррелей нефти. В Соединенных Штатах поменьше, но тоже довольно большая величина. И эти запасы используются очень редко. Это действительно запасы, что называется, emergency. Они используются в Соединенных Штатах последний раз. Стратегические запасы залезали в начале 90-х годов. Таким образом, правительство делает все возможное, чтобы кризис разрастался. И мы уже имеем дело с паникой. И мы уже имеем дело с ситуацией, когда в регионе, может быть, и не совсем плохо с бензином, но его начинают придерживать, чтобы, не дай бог, из других регионов не понаехали и не скупили. И поэтому паника, мне кажется, это очень серьезная вещь. Паника охватила в свое время Соединенные Штаты во время войны Судного дня и добавила еще примерно 30% к потреблению бензина. В России, я думаю, примерно так же. Паника добавляет иногда до 25-30% потребления, что называется, на голом месте. И здесь высказывание Игоря Сечина о том, что вот все делают, значит, весь этот кризис создали спекулянты, которые перекупают бензин, это на самом деле... Он знает прекрасно, что единственный, кто покупает бензин на бирже, это в основном независимые бензоколонки. И если перекрыть им этот канал, это значит их уничтожить. А уничтожить это означает просто скупка за копейки компании «Роснефть» и лично господином Сечиным. Таким образом, я лично, кроме как импорта, причем в ускоренном размере, и для этого, значит, нужно какое-то финансирование, я не вижу действенных мер на данном этапе.
А вот насчет импорта, ведь тут получается такая интересная ситуация. Вы сказали, что Индия и Китай могут практически в неограниченном количестве поставить нефтепродукты. И здесь получается такой эффект зеркала, потому что ведь Россия продавала, в том числе теневой флот направлен был, в значительной степени на то, чтобы обеспечивать нефтепродуктами Индию и Китай. А для чего им продавать, если они так активно покупали нефть у России?
Нет, не Индию, Китай. Значит, в лучшие, так скажем, времена для России, значит, Россия добывает около 10 миллионов баррелей в сутки. Примерно половину этого идет на экспорт. Значит, половина – это сырая нефть, половина – нефтепродукты. Нефтепродукты шли на экспорт примерно 2,5 миллиона, но в основном они шли в страны Юго-Восточной Азии, у которых нет такой развитой нефтеперерабатывающей промышленности, как у Индии и Китая. В Китае и Индию шла сырая нефть, потому что это две крупнейшие нефтеперерабатывающие державы. Значит, туда шла нефть, а значит, они из нее делали нефтепродукты и тоже продавали по всему миру. Сейчас в этот список должна быть включена Россия. Я не вижу других крупных экспортеров нефтепродуктов, которые могли бы в достаточно быстрый период закрыть вот эту вот дыру, я могу уже сказать, в балансе спроса и предложения. Ну, есть еще один вариант, чисто рыночный. Это отпустить цены.
Да, слышите ли вы нас? Так, у нас, видимо, пропала связь.
И поднимется, может быть, до 120.
Да, Борис, вот пропала связь у нас, но вы вернулись. Вы сказали, еще один вариант – это опустить цены. И здесь вот связь прервалась, поэтому можно продолжить.
Да, отпустить цены, как это было в Новой России в конце 80-х, начале 90-х годов. И, безусловно, рынок найдет новое соотношение между спросом и предложением. Да, оно будет очень болезненным. Это будет где-то, может быть, АИ-95, это вполне, может быть, 110 и 120 рублей за литр. Ну, посмотрите, в конце концов, у России был и золотой дождь. Юрл стоил 120 долларов за баррель и превышал, он был более ликвидный, чем Brent. Если Россия наслаждалась золотым дождем, значит, Россия может перенести и вот такие большие, крупные, большие цены на бензин. И я абсолютно уверен, что даже в этих условиях рынок нащупает новый баланс спроса и предложения, и дефицит будет устранен.
А почему, на ваш взгляд, правительство Российской Федерации и президент Российской Федерации, ну, если мы используем такое обозначение в отношении Владимира Путина, почему они идут по пути, как вы сказали, усугубления ситуации, а не пытаются ее каким-то образом сбалансировать?
Мне кажется, что в правительстве наступил по этому вопросу совершенный хаос. Значит, и действия, они скорее, ну как вам сказать, это вот действие утопающего, который, так сказать, хватается за соломинку. Я, честно говоря, не понимаю ни бездействия правительства, ни тех действий, которые усугубляют ситуацию. В головы чиновников залезть очень сложно. Я на этот вопрос, честно говоря, ответить не могу. Как я уже сказал, на мой взгляд, существует. Я не хотел бы быть консультантом российского правительства, как вы понимаете, но это два самых рыночных метода. В России все-таки это не Венесуэла. Венесуэла – это социалистическая диктатура, где вся нефтяная промышленность была национализирована, и деньги шли в карман нескольким людям. В России все-таки существует квазирынок, в России существуют квазичастные компании, такие как «Лукойл» и «Газпромнефть». Поэтому я думаю, что и импорт, и отпуск цен могли бы ситуацию улучшить. Но вы понимаете, значит, правительство существует разные, так сказать, интересанты, и они занимаются тем, что перетягивают канат в то время, как кризис все становится все хуже и хуже.
А кто может стать в России бенефициаром этого кризиса? Ну вот Игорь Сечин, например, и Роснефть, которые обратили внимание на эти независимые бензоколонки, ну не только бензоколонки, там маленькие компании. Он же может сейчас их скупать, да даже не скупать, судя по всему, он может просто изымать, если захочет. Это все укладывается как раз и в тот передел рынка, который сейчас в России наблюдается, или даже не передел, это конфискация, по сути. Ну то есть вот кто может стать бенефициаром всей этой истории? России.
Ну, если вы уже назвали одного самого главного бенефициара, значит, тут обратите внимание, совершенно недавно произошел такая транзакция, когда, значит, под залог имущества, значит, Башкортостана Роснефть предоставила заем в размере там 45 или 47 миллиардов рублей. Это фактически залоговая сделка, значит, по выкупу акций Башнефти, значит, примерно 6,36% от всего объема акций. Но я теперь уже сомневаюсь, что там положение в этом Приволжском округе настолько плохое, что я очень сомневаюсь, что этот 6,36% будет выкуплено обратно, потому что ситуация с бюджетом в Башкирии просто аховая. Вот вам, пожалуйста, бенефициар. То есть в свое время, когда Роснефть выкупала Башнефть, Игорь Сечин был за 100% выкуп, но ему не дали. Ну вот сейчас он это дело осуществит. А что такое 45 миллиардов рублей? Это ничто по сравнению с тем активом, который он получит. И я думаю, что он в конце концов получит и 100%. «Лукойл» сейчас довольно слаб. Он находится под санкциями, до сих пор формально от него требуют продать активы. «Сургутнефтегаз» – компания, существующая не для рыночной деятельности, а для отмывание очень крупных сумм денег. Это, в общем, кошелек определенной группы лиц. Я думаю, что Роснефть будет, ну, то есть, а Роснефть – это Роснефтегаз, и, опять же, российское государство в лице, опять же, несколько узкой группы лиц будут бенефициары. То есть идет фактически, что мы имеем? Правительство перешло от протналога к протразверстке. И мы знаем регионы, ну вот, пожалуйста, Крым, где запрещено продавать, это уже не рыночные методы, это уже конфискационные методы, когда всем гражданским запрещено продавать бензин и дизельное топливо. Других регионов к этому идут довольно быстро.
Это можно сравнить с советским периодом? Или даже в Советском Союзе не было такого, такого кризиса?
Ну, сейчас уже, наверное, можно. Если, вы знаете, если, вот, допустим, и в советское время было, и сейчас, когда пробивают там дырку, где нужно, и якобы заправляют бак автомобиля, на самом деле заправляют спрятанные в автомобиле канистры. То есть, значит, народная смекалка уже практически дошла до уровня, которым она оперировала в конце 80-х, начале 90-х годов. Я уехал из СССР в 89-м году, но я еще застал ту ситуацию, когда я подъезжал к своей, в кавычках, ну, так сказать, знакомой бензоколонке, и меня отпускали ночью. Днем этого нельзя было делать. Ночью меня отпускали в бензин, я привозил несколько канистр, и до 200 литров бензина, ну, понятно, что по спекулятивным ценам, мне этот бензин отпускали. Но ездить надо было, и я это делал. Я был такой далеко не один. Значит, да, вот я приводил пример двух кризисов. Война судного дня в, значит, на Ближнем Востоке и эмбарго арабских стран, и нефтяной кризис в Соединенных Штатах в октябре 1973 года, и кризис, значит, баланса спроса и предложения в конце советского периода, в самом начале российского периода. Вот мне кажется, что нынешний топливный кризис, он уже на этом уровне.
Но здесь есть еще, как мне кажется, один важный нюанс, потому что вот те кризисы, которые вы упоминали, они не сопровождались ударами по инфраструктуре, например, в Соединенных Штатах. То есть кризис во время войны на Ближнем Востоке был связан со скачками цен, но не с тем, что разрушалась инфраструктура. Украинские дальнобойные дроны наносят удары ежедневно по российским НПЗ. Это уже становится такой, ну, простите за это слово, рутиной. Соответственно, и как уже объявил президент Зеленский, 40-дневная акция, 40-дневные дальнобойные санкции. Вот сейчас каждый день в течение 40 дней, видимо, будут бить. То есть можно ли спрогнозировать, да, до чего дойдет этот кризис, учитывая, что постоянно выводятся из строя мощности российские?
Ну, спрогнозировать точно нельзя. Действительно, удары постоянные, массированные, интенсивные удары ВСУ, они усугубляют то, что, значит, аккумулирующий эффект, и уже ни один крупный НПЗ практически не успевает, так сказать, восстановиться до следующей атаки. Но все-таки Россия страна огромная. Есть перерабатывающие мощности на Дальнем Востоке. Два крупных НПЗ – это НПЗ в Хабаровске, в Комсомольске-на-Амуре. Есть НПЗ в Тюмени, хотя уже туда единичные БПЛА уже тоже залетают. Значит, еще раз повторяю, все-таки удары украинцев, они не покрывают всю территорию России. И если, значит, найдется политическая воля, то я думаю, что в этих условиях возможно перераспределение нефтепродуктов по территории России таким образом, чтобы с трудом, но сводить концы с концами. Но здесь нужно абсолютное переформатирование всей системы логистики и системы доставки, включая железнодорожную доставку, включая доставку по морю. Здесь, еще раз говорю, здесь нужна политическая воля, а политической воли нет. И в этих условиях Я думаю, что в России, ну, на военные цели, на цели уборки урожая бензина хватит, а вот гражданские лица будут получать его в прямом смысле по талонам в очень ограниченном количестве.
А логистическое даже перераспределение, потому что ведь логистика – это тоже уязвимая такая составляющая. То есть нужно, допустим, из Дальнего Востока до Москвы, а мы знаем, что Капотня выведена из строя, а Ярославский НПЗ, если не выведен из строя, то сильно сокращен. То есть те, кто питает столицу бензином, там тоже очень серьезные проблемы. Вот если просто посмотреть на карту Российской Федерации, на все эти 17 миллионов квадратных километров, то, во-первых, надо довести с Дальнего Востока, это там 9-8 тысяч километров. Во-вторых, это же тоже все, ну, там, товарный состав и дрон, да, ну, вот, вот простое.
Ну, давайте вспомним Вторую мировую войну, давайте вспомним 41-42 год. Германия практически уничтожила добычные мощности на Кавказе, на Каспийском море. Немецкая авиация практически ежедневно бомбила все железнодорожные и морские терминалы. И даже в этих тяжелых условиях, значит, советское правительство умудрилось обеспечить достаточное количество, в первую очередь, для военных нужд, но и гражданские нужды тоже в какой-то степени были удовлетворены. По тем временам, значит, атаки Люфтваффе, они, знаете, есть ведь разница. Конечно, это не современные дроны, но и системы ПВО не те. Я внимательно проанализировал ситуацию в СССР в 1941-1942 году, и я пришел к выводу, что да, даже в этих условиях возможно перераспределение по территории России. Смотрите, советское правительство, в конце концов, вывезло из европейской части огромное количество промышленных предприятий, перевезло их за Урал. Ну, если война пришла в Россию, то Россия должна что-то на этот сделать. Как ни странно, советское правительство оказалось гораздо более эффективным, чем современное российское правительство.
Reuters, вот мне как раз коллеги прислали сообщение от агентства Reuters. Россия начала закупать бензин у Индии. По информации агентства, Москва уже получила первую партию топлива и планирует импортировать до 400 тысяч тонн бензина в месяц. Собственно, то, о чем мы говорили.
Ну вот, а 400 тысяч тонн – это уже достаточно прилично. Значит, Россия потребляет от 2,4 до 3 миллионов. Значит, 400 тысяч – это уже сколько это будет? Это 20% или 25%? То есть это достаточное количество. Именно то, что я говорил. Значит, в конце концов, у кого-то в голове пробило, что теперь уже дело не в деньгах, а дело просто в безопасности. Это уже вопрос безопасности страны в целом. Поэтому, значит, будут закупать, будут возить через порты, будут как-то доставлять по земле, будут это охранять, будут на это тратить кучу денег. Если они хотят продолжать войну, значит, им придется ее продолжать вот в таких вот очень и очень неприятных условиях.
Вы смотрели интервью Владимира Путина Павлу Зарубину?
Да, смотрел.
Вот какие выводы из него можно сделать? То есть, в том числе в энергетическом секторе?
Я отметил растерянность этого человека. Может быть, впервые
Так, есть ли у нас связь? Снова у нас прерывается связь, но Борис сейчас вернется. Пока мы ждем возвращения, напомню, что вы можете поставить лайк этому видео, можете сделать донат. PayPal, Patreon, Buy Me Coffee есть в описании. Поддержите Грэм, поддержите нашу работу, это важно. Дело исключительно добровольное, но мы надеемся, что кто-то захочет таким образом к нам присоединиться. Поэтому, да, все ссылки найдете в описании к этому видео. Да, Борис возвращается. Вот вы сказали про растерянность этого человека, то есть Владимира Путина. На этом связь прервалась.
Да, растерянность. Ему кинуло Минэнерго вот эту одну цифру, 1,7 миллиона тонн, и он ее, так сказать, даже не думая запустил, что называется, в прессу, чем еще больше подчеркнул и свою растерянность, и свою некомпетентность, потому что эта цифра сама по себе ничего не означает. И я думаю, что его растерянность передалась уже дальше. Ну, смотрите, Греф выступил, он, правда, не по бензиновому кризису высказался, это, наверное, опасно, но он уже дипломатично высказался о том, что войну вообще-то стоит заканчивать. Вот эта растерянность, он уже не, как сказать, его уже не волновало, значит, как его будут воспринимать. Он фактически, его, мне кажется, вытащили. Я не думаю, чтобы он очень хотел выступить, но я думаю, что его уже буквально вытащили на сцену, и мне кажется, что он лично ситуацию контролирует уже очень мало.
А вот высказывание Грефа как одного из таких системообразующих винтиков этой путинской вертикали, то есть это человек, который давно в системе, это глава Сбербанка, и его выступление осторожное, но все-таки очень легко и четко считываемое. То есть пора заканчивать все, что сейчас идет. А на ваш взгляд, это не случайное выступление или случайное? Как в это?
Я думаю, не случайное. И я думаю, что не случайно, что после уже 2 или 3 дней после этого высказывания с самим Грефом ничего не произошло. Я думаю, что мы видим только начало. И в средствах западной информации в Axios уже начинают открыто поговаривать о поиске преемника Путина. Я, конечно, всегда был противником конспирологии, но мне кажется, что Путин сейчас находится в очень тяжелом психологическом состоянии, и он действительно не знает, что делать. Если бы он знал, что делать, мы бы, по крайней мере, видели бы результаты этой деятельности, но их нет вообще.
Ну что ж, мы продолжим следить за тем, как разворачиваются события, в том числе в энергетическом секторе. Спасибо Борису Оранштейну за этот анализ и за этот разговор. До встречи и всего доброго.
До свидания.